Привет! Это подкаст «Вещи не в себе». Я Анастасия Басенко, и я неудачница. В этот подкаст я приглашаю людей, которые нашли себя, чтобы узнать, как им это удалось. Они в себе, а я пока нет. Этот выпуск создан при поддержке Quark. Quark – фриланс-услуги для вашего бизнеса. Я рассказывала вам в прошлый раз о том, что я пишу статью о людях, которые в мегаполисе впали в депрессию и сменили работу на менее социально одобряемую. В этом выпуске будут кусочки интервью с людьми, которые вошли в мою статью. Мне захотелось с вами поделиться. Будет история человека, который занимается вебкамом, точнее, он пишет за девушек, которые раздеваются и делают разные вещи. Будет человек, который эпизодично поработал кладманом, употреблял и употребляет наркотики. И о девушке, которая из арт-директора ушла в стриптиз и бурлеск. Я буду очень рада вашему отзыву, потому что это довольно сложный выпуск. Поддержите меня комментариями, оценками и всем таким. Вперед.
Старайтесь дослушать до конца.
Следующая история про вебкам. Ее можно описать одной цитатой. Все что угодно, кроме экскрементов.
Как мне можно тебя называть?
Меня зовут Клим.
Давай ты расскажешь мне немного, чем ты занимаешься сейчас, а потом я задам еще вопросы.
Я работаю на вебкаме, так называемом. То есть я организую стримы, где девушки делают разные вещи, и им за это платят. А я организую, собственно, возможность трансляции. Вот, настраиваю камеру, звук, свет. И общаюсь с так называемыми клиентами, мемберами.
А как происходит процесс общения?
Посредством чата, например, во время каких-то приватных танцев, я могу включить микрофон, у меня модель... То есть она не то чтобы не знает английский, ей просто легче так, когда я общаюсь, и она не тратит на это свои КПД мозговые. И вот, то есть я могу, да, включить микрофон и уйти во время привата. Когда приват заканчивается, возвращаюсь обратно и опять выключаю микрофон, ставлю в микшере музыку и опять делаем вид, что она печатает, а на самом деле печатаю я, общаюсь я.
Вау, звучит интересно. Это не обман?
Ну, как бы бодрияры, симулякры все нам показали то, что в современном цифровом 21 веке сложно понять, что обман и что нет. Иногда ты говоришь, что это не обман, на самом деле обман. Я могу сказать, что это обман, ну, мое занятие, но а кому какая разница? До момента так нас спалит... Что было, по-моему, пару раз только, когда я там забывал отключать микрофон, например. А какая разница человеку по ту сторону экрана? А тут как бы она, ты такая красивая, а еще и умная, а еще и веселая, и музыка у тебя хорошая. Человек получает продукт на выходе, то есть он получает интересную беседу и красивые кадры, грубо говоря. И я поэтому не понимаю, в чем обман. То есть я, грубо говоря, не клянчу деньги и не выпрашиваю их. Люди приходят, как бы, общение слово за слово, хуем по столу, потом пойдем в приват. Ну, пойдем. То есть это же не из-под палки все делается.
А какие там беседы? То есть не только о процессе вебкама?
Любые вообще. То есть есть просто там пару типов клиентов, грубо говоря. То есть там первичная... Первичный посев, да, там чаще всего типа, эй, там, что там ты любишь, что ты там делаешь, как тебя там заводит. Но есть пул постоянников, так называемых, которых уже, то есть, там уже за вась-вась жили-были, как там твоя жена, как там твои дети, что ты делал на работе, как жизнь, просто, ну, как вот ты общаешься с любыми людьми из интернета, вот. Ну, плюс приятный бонус в виде картинки или каких-то там действий сексуального характера. Опять же, если попросят.
А тебе доставляет удовольствие вообще процесс?
Ну, больше да, чем нет. Это как бы, как у любой работы, есть свои проволочки, есть свои эксцессы, есть свои нервы. Но, в принципе, я себя чувствую как просто в интернете, так сказать. То есть я там сижу в интернете, не знаю. Для меня вот уже вот вышла проблема, это как бы профессиональная деформация, что я перестал со своими друзьями общаться ВКонтакте. То есть мне хватает на работе переписок. Я не так сильно парюсь, как я парился на других работах, когда на мне было чуть больше обязанностей и чуть больше задач. Такой эскапизм, можно сказать.
Слушай, а ты чувствуешь себя третьим человеком в этом взаимодействии, скажем так?
Нет, в том-то и дело. У меня какой-то немножко такой этот шизофренический, биполярный мир. Так что в этом-то и прикол, почему я не чувствую никаких там проблем и обмана. То есть я не задумываюсь о том... нет, то есть такой вот этого пунктика в мозге, что так что она бы должна была сказать. Я отвечаю как человек, а не как парень. И поэтому мне не нужно трансформировать ни свою речь, ни свое поведение. Потому что мы с моделью очень, так сказать, два сапога пара. И поэтому ни она не парится, то, что я напишу, и ни я не передумываю, не раздумываю о том, чтобы сказать. Вот, как-то так. То есть я не третье дополнение к модели, точнее, ее душа.
Слушай, мне кажется, я бы чувствовала себя, наверное... смотри, как будто бы ты с мужчиной вступаешь в какой-то тоже сексуальный диалог. То есть ты как будто бы не отрывен, как ты говоришь, от этой женщины. И тебе окей?
Да, вполне нормально. Я не считаю, что привязываться к какой-то конкретной личности, то есть к своей личности, это то, что делает нас людьми. Но это как создать персонажа в компьютерной игре женского пола и отыгрывать ролеплей за женского персонажа. Как-то так.
Сексуальные игры причем?
Типа того, да. То есть это даже еще прикольнее, то, что когда ты вот этот... У меня была шутка на работе, что я иногда не понимаю, кто больше ебанутый здесь в этой троице. Как бы люди, которые за это платят, модель, которая трясет сиськами на камеру, или я, который как бы между вот этими двумя ребятами. Я никогда не понимал, кто из нас более крейзи. Вот. То есть человек, который хочет, чтобы там модель поссала, модель, которая соглашается поссать, или я, который пишет, да, мне нравится, когда я ссу, вот, как-то так.
Ну, а ты, получается, переключаешься, абстрагируешься от себя как от личности в этот момент, и типа просто на работе, грубо говоря.
Нет, в том-то дело, нет. Я маленький дисклеймер, я стихи пишу, и вот когда-то я вчера какую-то лекцию слушал Шендеровича, он говорит там, что вот у него так близко лирический герой к его самому образу, что там неразрывно его... А я такой, а как еще возможно? Нет, я пишу то, что я думаю, то, что я хочу, то, что мне нравится, то, что мне не нравится. То есть я не подменяю себя, я не поворачиваюсь гранью какой-то другой. У меня одна как бы... много граней, но я их не кручу, не изламываю их для того, чтобы угодить клиенту. Ну, это и ценит, как бы, когда ты сидишь и пишешь то, что ты хочешь сразу, там все-таки, тем более, знаешь, это наша русская честность и открытость. Все-таки, ой, ты такая честная, ты прям так говоришь, как это. Ну, ребята, а как еще можно?
Эрудированная дамочка. Про стихи разговаривает.
Да, да, ты не только веселая, ты не только красивая, ты еще и умная, и веселая, и музыка, и вообще и шутки, и вообще полный комплект. То есть, как бы клиент, в конце концов, получает удовольствие по всем фронтам. Вот, по всем каналам.
Слушай, а ты считаешь это гетеросексуальным опытом? Ну, извини, если такой вопрос, я просто представила себе, если бы я переписывалась с девушкой из-за какого-то парня, наверное, меня бы это смущало немного.
Нет. Не то чтобы я пансексуал, но мы все люди. Я не вижу в общении необходимость показывать свою гендерность. Mm-hmm. Как-то так, если ты понимаешь.
Да, я понимаю. Интересно.
Не, ну иногда, как бы, когда это личное, очень личное общение, да, ты можешь себя там закозлиться как пацан или там заовцеваться как девушка, но это уже... Нюансы, мне кажется, больше общения в реальной жизни, а в интернете это просто пиксели на экране, это буквы, тем более, то есть, и человек все равно со своей стороны окрашивает их в эмоции, которые он сам либо имеет в себе, либо пытается, либо хочет получить, так что нет, не идет такого, что я как-то... Ладно, не идет ничего такого, о чем ты спрашиваешь.
Угу. Завцеваться. Интересное выражение, конечно, никогда не слышала.
Я сам его только сейчас придумал.
Смотри, а что вообще дикого такого там происходило? Что вообще просят?
А, да, конечно же, там есть просто этот вообще... Эти ресурсы созданы, как я понял, для людей, у которых какие-то проблемы или отклонения в... Ну, в большинству там сидят такие люди. Тем более, если там ставишь хэштеги, там, пи-пу, там, или всякие хэштег дёрти, тебе приходят такие. Поэтому я не ставлю просто эти хэштеги, но все равно, то есть, заходят люди там... Покакай, пописи, поблюй, съешь это, обмажься, высри это и еще этим обмажься. То есть, ну, это стандартная как бы такая фигня. Но таких мы сразу пишем нет, типа, вот как это было в том подкасте. Все что угодно, кроме экскрементов. А, ребят, ну... У людей, сколько людей, столько и больных фантазий.
А что позволяешь?
Все, кроме экскрементов и ударов по лицу.
Угу. Поняла. Интересно. Рабочий день у тебя состоит из вот таких вещей, и ты не мучаешься?
Ну, они разнятся. Это как в ресторане, понимаешь? Ты катаешь столы, может прийти в футбольный матч футбольные фанаты и заказывать себе по одному пиву и обоссывать тебе толчок и там разрисовывать стены стикерами, наклеивать. А могут к тебе... Три женатые пары прийти с семьей и оставить крупные чеки. И ты уже с ними имеешь другое общение, как по сравнению с фанатами этими. И это то же самое, как в ресторане, плюс-минус. Как бы какой клиент, такой разговор, такой счет.
Можешь вспомнить самый интересный случай?
Чаще всего интересно, когда чуваки включают камеру, ты там видишь либо людей, которые очень похожи на твоих друзей. Хотя нет, я вспоминаю, наверное, там чувак был в маске, не помню, в маске такого этого мексиканского борца, этого El Pollo Loco, такого для этого, для рестлинга, mm-hmm. такой вот. Он был очень толстый, и он делал какие-то очень сильные непотребства, это просто, то есть, меня завораживало, то есть, я смотрю, там, это было прям, то есть, как бы... Как будто он был моделью, грубо говоря. Там есть такие люди, которым даже важнее не то, что ты показываешь, а то, что как бы ты им выделяешь внимание и делаешь комментарии по поводу того, что они делают. То есть иногда даже бывает, что модели ничего и делать не надо, а просто она делает вид, что печатает. Вот. Ну, просто какие-то вызывающие позы, вызывающие действия. А, нет, вот, еще вспомнил. Был один раб, которого заставлял на коленях бить себя щелбанами по яйцам снизу вверх, что прям вот, то есть не в бок, просто по яйцам не хлопать, это не больно. Самое больное, когда ты прям вот щелчок делаешь по яйцам снизу. Это вот, поверь, очень, не знаю, для мужчины the best man can get, как говорится в рекламе. И после какой-то очередной сессии, там, на $80, он такой, а, кстати, я сегодня выступаю с концертом на яхте, меня позвали на яхту, давай я тебе сыграю на пианино. Я говорю, давай. И он, не выходя из привата, еще минут 15 мне играл свои пиано-партии. Мы были очень польщены, то есть прям... Ну, такое бывает, иногда там на 5 извращенцев и на 4 просто человека, которые хотят подрочить перед сном, расслабиться на живую девушку в реальном времени, которая делает то, что они попросили. Вот один человек есть, который там. Там говорим про их там искусство, там, что там один делает стикеры, другой делает, разрабатывает дизайны для дронов, то есть именно концепты, он там показывает свои работы, не знаю, вот у меня модель тоже рисует, там, я делюсь ее рисунками. Опять же, все зависит от человека, и там каждый горазд на все, что он горазд. Ну, иногда, да, часто бывает скучно просто, то есть банально, соси, лежи, шлепай, бей, ладно, все, спасибо, давай, пока. Причем на своей работе, я вот уже, по-моему, 4-й год работаю, я постоянно об этом думаю, что заставляет людей, собственно, или что повлияло на людей. То есть я некоторых людей как бы расспрашиваю, а почему, то есть там, почему тебе нравится жрать говно, потом, почему, ну, в чем причина, то есть там я как-то пытаюсь уйти в детство, но я потом понимаю, что это вот максимальный микс, это максимально уникальный микс экспириенса, детских впечатлений и каких-то там вот первых травм, что ли, вот как-то так. Это все это очень уникально. И понять, что из-за чего цепляется, из чего вытекает, только Богу одному известно, собственно. И то, мне кажется, ему как бы он не хочет в это дерьмо влезать и узнавать.
Слушай, а расскажи, как ты пришел на эту работу? Что ты делал до?
Я учился в универе. Я заканчивал журфак. Дизайн эти все, журналистские там, издательства. Я понял, что ну как-то по деньгам, затратам своим, моим этим творческим и энергетическим затратам, как-то овчинка выделки не стоит. А я тогда написал диплом. Я встречался с девушкой, которая чуть старше меня на 2 года. И она, как оказалось, в конце концов, она вебкам-модель. И она говорит: «Клим, ты такой классный, умный, блядь, веселый, но ты нихуя не делаешь, ты просто ленивый долбоеб, давай-ка ты это, если ты не хочешь сам себе работу искать, может, ты попробуешь вот устроиться?» Я говорю: «О, прикольно, а что, так можно? Типа, что, типа, если я просто знаю английский, и я веселый парень, что, за это платят сегодня?» Она говорит: «Да, вообще весьма». Дала контакты своей студии, где она работает, я написал еще, меня туда не взяли, потому что они сказали, что нужно обязательно жить в Питере, я тогда был в Воронеже, дописывал диплом, собственно, летом какого там, 17-го, 16-го, не помню. Да, я чуть попозже закончил универ, потому что в Голландии 1.5 года тоже учился без перевода, я устроился по онлайну в студию, даже не помню, как она называется. И работал из Воронежа с ноутбука, просто сидел, как бы меня подключали к трансляции, к экрану через TeamViewer. И я работал так, через конце лета я понял, что нужно чуть-чуть как-то это иметь... девушка тоже уехала в Питер, у нас начались проблемы, я поехал за ней в Питер добиваться ее обратно сердце, но переехал в Питер... Понял, что все-таки уже это пройденный этап, и остался, как раз поступил на... пришел в ту студию, где она работала, и работал там оператором, опять же, не с ней. Вот.
Оператором как-то так.
Это называется оператор, да. Это называется оператор. Но это не оператор камеры, это оператор, как оператор ПК.
Я поняла.
Вот. И через пару лет работы на студиях я настолько узнал процесс, что мне... Я понял, что мне не нужна студия, которая забирает 50%. Вот. И работаю не 50-25-25, а работаю 50-50 с моделью.
Сколько это приносит денег?
Повторюсь, как в ресторане. К тебе могут зайти фанаты, а могут зайти Джо Байден с Трампом там, и устроить там свои дебаты. Как бы. В среднем за период 2 недели, то есть там зарплата 16 и 1 числа, около $600, так, если ты работаешь 7-6 смен, то где-то $100 в день в среднем выходит за 5-6 часов работы.
Mm-hmm.
То есть где-то $20 в час.
Угу. То есть тот час, с которым мы с тобой разговариваем.
Я потом реквизиты, да, пришлю.
Ну, я тоже участвую.
Ладно. Так, Игорь!
Да. Так, в целом неплохой разговор, так что я думаю, что кто-нибудь и заплатил бы. Я хотела у тебя спросить, у тебя был момент выгорания, может быть, чего-то такого между сменами работы?
Да, это все идет волнами очень. Иногда ты реально себя думаешь, что, как ты сказал, что ты обманываешь людей, что ты занимаешься не этим, что ты тратишь свою молодость на сидение за компьютером, что тебя не видит мир такого классного и прикольного. И так что ты вот как бы общаешься с дрочерами, что ты занимаешься не своим делом, что ты на самом деле сдался, что ты ленивый, слабый, трусливый, не желающий добиваться того, что ты хочешь, и знаешь, что ты можешь добиться. Как и у всех, наверное, людей. Я не знаю за других, я такие вещи у людей не спрашиваю. Это, по-моему, немножко личная информация, но сказать сам могу. Но потом это все это волнами идет. Нет такого, что там какой-то вот. Потом через неделю все может быть наоборот. Типа ты заходишь как там, как на войну, как на праздник. А бывает, думаешь, да, типа, пиздец, типа, чем я занимаюсь? Но я до конца не могу понять, как бы я просто тварь, или у меня очень сложная душевная организация, которая придумывает тысячи причин и объяснений, почему, например, заниматься рекламой и маркетингом еще хуже, типа, работая на корпорации, в конце концов, даже если ты сделаешь отличную рекламу подгузников, это все равно, в конце концов, просто обогатит конкретного человека. И причем этот человек не ты. То есть поднимет его маржу. Если бы я, наверное, не занимался этим, я пытался бы делать либо рекламу, либо какие-то пиар-акции. Но даже в этом я разочаровался немного. Ну, либо просто, да, я слаб и ленив, чтобы найти себе хороших клиентов и заниматься тем, в том поле деятельности, тем, что я хочу. Ну, это слишком уничижительно, поэтому, наверное, стоп.
Когда я написала Климу, я сказала, что пишу статью о людях, которые сменили профессию на менее социально одобряемую. Его это зацепило. Вот что было дальше.
Пишу текст, который с темой того выпуска как раз связан. Пишу о людях, которые переехали и сменили работу на менее социально одобряемую. А вот эта менее социально одобрительная позиция твоя, это твоя позиция?
Нет, это не моя позиция, это скорее с позиции общества.
А вот, я к этому как раз хотел перевести то, что я в этом... Я вижу менее социального одобрения в работе, например, журналиста в России, чем в работе вебкам-модели.
Возможно.
Это раз.
Ну, зависит.
А вот, ну да, опять же, ну, то есть, абстрактно, то есть, я никого не убиваю, я ни у кого не краду, я никого не обманываю. И для меня это уже, как бы, ну, показатель того, что я ничего плохого не делаю. И я не понимаю, почему, точнее, я понимаю, но я не принимаю этого ханжества и старых устоев этого «вам нужно жениться, родить детей». Не то, чтобы вам нужно быть счастливыми и заниматься своим любимым делом.
Ну, я с тобой согласна. Я, естественно, больше с тобой соглашусь, чем с обществом в этом ключе, знаешь. Поэтому мне было интересно с тобой поговорить. И в целом, когда я буду писать, естественно, я сделаю уклон в ту сторону, что ты доволен своим положением и что не видишь в этом ничего зазорного.
Вижу, но это моя личная рефлексия и это мозгоёбка, потому что, ну, любой какой-то совестливый и грубым дается радость, а кому-то дается печаль. Мне ничего не надо, мне ничего не жаль. Вот. Ну, как-то так, в общем. То есть, да, я не вижу в этом ничего криминального, опять же. То есть мы не... распространяем порнографию, мы не делаем это... То есть это все в рамках закона. Мы не делаем... не совращаем малолетних, не делаем жесткие копии. Ну, понятно, что закон нужно уже менять, и, может быть, его изменят. То есть там я плачу свои 4% как самозанятый, сам нажимаю на кнопочку, и в чем тогда проблема, господи? Я не понимаю. То есть там нету пенетрации модели. Она, если не хочет себя бить по лицу, и чтобы ей там плевали в рот какой-нибудь жирный волосатый папик с золотыми кольцами на волосатых пальцах, и она этого не делает. Это максимальный комфорт и для всех. Так что в этом может быть социально неодобрительного? Почему это легкие деньги, это грязные деньги, это... Ребят, вы учителя подделывают выборы, а врачи говорят, что у Навального нарушен углеводный баланс. Ну, ребят, очнитесь.
Я мультяшный образ, не настоящий человек. На таких приятно смотреть по телеку, но таких не хочешь видеть в жизни. Мудак. Переходим к Олегу. Олег употреблял наркотики, употребляет наркотики. Не знаю, будет ли он их употреблять. Однажды он работал кладманом. Слушаем.
Мне 25 лет. Я наркоман.
Все еще?
Да, все еще.
Понимаю. Ну, точнее, поняла.
Наркоманов не бывает бывших. Это я точно понял.
Почему?
Блин, наркотики показывают тебе, что счастье умещается в пакетике.
Ну, я тебе признаюсь, что в моей жизни они тоже были. Ну, не в большой степени. В небольшой степени, скажем так.
Зачем вообще мне это нужно? Вообще, значит, почему я откликнулся? Мне скинул это обращение мой кореш, и я решил, так сказать, исповедаться, раскаяться и попросить прощения у всех тех людей, которых обидел нечаянно или специально во время своей жизни. Вот. Они, скорее всего, читают ваше издание, все-таки издание известное, поэтому я согласился. Угу. Как-то так.
Поняла.
Вообще, я хочу про свое детство немножко рассказать. Мама родила меня в 21 год, и половину своей жизни я прожил в общежитии, лет до 10, наверное. И было очень мало денег, нищета, мы ели. Мама рассказывала, что в самом детстве они ловили, короче, уток на озере и жрали их. Ну, ты понимаешь, насколько mm-hmm. все было хуево. Вот. И так вышло, что мама много всегда работала и вроде бы хорошо зарабатывала. Ну как хорошо? Ну, вот, типа, 1060, 80, 100, 120. Это вроде немало, но как-то и не дохуя. Для того, чтобы обеспечивать меня, мою бабушку, моего дедушку, которые жили в итоге с нами, когда мы переехали. В общем, ну, как-то у нее получалось много работать, но зарабатывать у нее не получалось, вот. И она всегда мне ставила себя в пример, что она круглая отличница, закончила университет там, чуть ли не с красным дипломом, золотая медаль в школе. И я все детство вот это слышал. И в начальной школе мне было очень легко из-за того, что, ну, я в детстве ходил на всякие курсы подготовительные, мама вкладывалась в меня. Но в какой-то момент маминых усилий, ну, по дотягиванию меня перестало хватать. Она приходила с работы, видела, что у меня не сделана домашняя работа. И вместо того, чтобы, ну, как-то, типа, своим примером показать, что нужно просто работать, типа там, ну не получилось, получил тройку, и ладно, там, продолжай учиться, учись на те предметы, которые тебе нравятся. Вместо этого она меня ругала, пиздила всякими предметами, хотя вроде она не агрессивный человек, сейчас по ней вообще так не скажешь. И, в общем, я пришел к тому, что я не умел решить задачи. Я говорю не про математические задачи, а про вот тебе ставят задачу, и ты должен ее решить каким-то способом своим. Я пришел к тому, что я не умел этого.
Ты поборолся с этим паттерном?
Да, я поборол эту хуйню, но очень не скоро. Об этом чуть попозже.
Угу.
И во время школы я начал уходить в эскапизм. Я начал читать очень много книг художественных, причем, блядь. Всякие мифы и легенды Древней Греции, Буковский, Чинаский, вот это вот все, все эти романы художественные, Набоков, Достоевский. И это все из-за того, что у меня подвижная психика была, меня реально крутило. То есть я прочитывал какую-то книгу, и мне прям на неделю становилось хуево, вот буквально. Но я все равно читал эти книги, смотрел сериалы типа «Калифорникейшена», «Доктора Хауса». И романтизировал все эти образы, естественно, всех этих наркоманов, которые успешные, несчастные, такие закрытые, пассивно-агрессивные. Ну и, соответственно, такой образ я себе и создал. Такой мультяшный образ, не настоящий человек. На таких приятно смотреть по телеку, но с такими не хочется общаться. Мудак. Собственно, на сайте Лепра я и познакомился с одной девушкой. Мы с ней встретились. Она была тоже из моего города, в который я переехал из Москвы вместе с мамой, потому что мама не смогла купить квартиру нигде, кроме вот этого города ебучего. Мы еще въехали просто в цемент. Ну, представляешь, коробка цементная, квартира однокомнатная. И просто на полу цемент, везде цемент, блядь. Мы ходили в туалет, в банки или в пакеты. Вот, чтобы ты представляла себе уровень нищеты.
Жесть.
Так вот, я познакомился на этом на Лепре с этой девушкой. мы с ней приятно прогулялись, прошли до ее дома, где она меня угостила марихуаной, потом пришел ее муж, мы выпили с ним водки, нанюхались кокаина и меня отправили домой. Мне было 17 лет. Вот. Это мой был первый опыт с наркотиками. Я еще тогда подумал, бля, наркотики так близко, оказывается. Я думал, это в фильмах только. Ну, типа, у богатых дядек, типа, бля, а тут вдруг раз и наркотики. Боже, как это круто. Вот, наркотики мне, конечно, очень понравились. Это я сразу скажу тебе. Но я тогда еще не стал наркоманом. Попробовал псилоцибиновые грибы тоже в первый раз с этой подругой, с лепры. Они, ну, у нас прям за домом они растут, блядь. Мы поехали, собрали, я пришел домой, съел их, начал делать литературу. Написал сочинение и пошел смотреть ковер.
После наш герой поступает в ВУЗ исключительно ради маминого одобрения. Полгода учится на отлично, понимает, что это никак не помогает в жизни, исключается и депрессивно лежит дома.
У меня была первая любовь в этом ВУЗе. Ну, не в этом ВУЗе, а во время этого ВУЗа. Бывшая девушка моего тогда лучшего друга. И, конечно, это была несчастная любовь. Я со своими дефектами характера, а тут еще 17-летняя девочка, которую можно абьюзить по полной, чем я и занимался, естественно. В общем, ну, ничего классного не было в этих отношениях, кроме там буквально пары мгновений, я так думаю, теперь. Я много пил, алкоголь, тусовки, эти вписки. Помнишь, раньше были, когда собираются школьники на хате и пьют дешевый алкоголь? Вот этим я заниматься любил. Вот, а алкоголь депрессант, к тому же. И у меня на почве расставания, ну, расставание с ней, конечно, случилось, началась депрессия. Прям такая, я тогда еще не знал, что такое депрессия, я теперь, ну, хорошо понимаю, что где. И, бля, было хуево. Я просто сидел дома, играл в доту полгода, наверное, не выходил никуда, по ночам жил в основном. Мама мне покупала сигареты и давала еще 100 рублей. Я покупал бутылку тетрапак вино Изабелла, знаешь, вот такую хуйню.
Да.
Вот прям, которую алкаши хуярят или которую в макароны добавляют. Вот эту хуйню я пил, чтобы нахуяриться, естественно, и чтобы депрессия была посильнее. И слушал грустную музыку еще к тому же, чтобы прям, ну, добить, так сказать, себя.
После Олег меняет несколько неудачных работ, холодные звонки, ремонт компьютеров, употребляет наркотики и на одной из тусовок знакомится с человеком, у которого собственная фирма. С разрешения этого человека он пишет в резюме, что работал на него, и тем самым открывает себе двери в новый мир.
Нашел тоже охуевшую работу и умудрился, короче, переборщить с ТУСИБИ прямо на работе. ТУСИБИ — это сильный психоделик. И прямо на работе сошел с ума. Вот. И попал в дурку. Прямо на работе. Прямо с работы в дурку. Самое странное, что тогда у меня была уже новая девушка, тоже Настя, кстати, как и прошлая Настя. И изменяла ей тоже с Настей. Вот. И я рассказал ей во время своего психоза, перед тем, как лечь в дурку, что я изменял. При этом я ее не ценил, воспринимал как данность, абьюзил. Но она была на пару лет младше меня и все терпела, не понимала на самом деле, наверное. А я не понимал, как мне сильно с ней повезло. Вот. Я попал в дурку, мы на короткое время расстались. В итоге я вышел из дурки, у меня депрессия. Ну, там, 3 месяца я просто спал. Ну, потому что депрессия у меня так проходит. Я просто сплю и пытаюсь заспать все проблемы. Просыпаюсь, вбиваю свои таблеточки, галоперидольчик и обратно спать. И эта депрессия у меня проходила где-то 3 месяца. В итоге после этой депрессии я опять смирился с этой прекрасной девушкой. Я до сих пор люблю ее, я всех своих девушек до сих пор люблю, вот, которых любил. И понимаю это обычно после расставания, что я их люблю. Мне ставили какие-то диагнозы дурки, типа шизоидное расстройство, потом мне ставили в рехабе биполярку. Но я сколько не общался с разными психиатрами, психотерапевтами, все мне говорят, что, чувак, ты просто наркоман, блядь. Ты просто наркоман с хуевой психикой, который, блядь, перебарщивает с наркотой. Я опять начал жить у мамы, вместо того, чтобы, ну, жить один. И мне назначили клевые таблетки, антидепрессанты. И я опять нашел работу, но мои антидепрессанты немножко смешались с мефедроном, альфа-ПИ, травой, и я вылетел с работы еще охуеннее, чем в прошлый раз. Ну и после вот этой вот всей этой хуйни я даже брал мастер-класс травы, то есть я хотел стать кладменом. Вот. Но трава была настолько хорошая, что я выкурил ее сам. Слава богу, короче, я не стал топменом в тот раз. Еще вспомнил смешную историю, короче. Общался в одной соцсети с одной криминальной компанией, но там прям реально криминал, отмыв денег и все такое. И эти чуваки, короче, ну, мы пиздато общались в этой соцсети, обменивались там лойсами, смешнявками и так далее. И я начал, ну, как-то не стесняться совсем выкладывания материалов в свои соцсети. Вот, и в один момент мне позвонил один вот мой приятель из этой тусовки в этой соцсети и попросил ему купить кокаина в Питере. Понимаешь, да? Mm-hmm. Звонит, говорит, 5 утра, короче. И говорит, у меня 3%, типа, братан, я тебе пришлю денег, ты только купи мне полграмма кокса в Питере. Я не долбоеб совсем, наверное, может быть, не знаю. Я, короче, знаю, как все-таки ловят торчков. Я понял, что где-то, блядь, тут наебалово. Я попросил его включить камеру. И оказалось, что он сидит в какой-то странной такой комнатушке со странным ремонтом, с тремя странными мужчинами, которые очень внимательно смотрят в телефон, где сижу я.
Mm-hmm.
Вот. Я сказал, что у меня нету аккаунта на Гидре, обосрался, лег спать с кучей снотворного. Вот. На этом как бы история с этим закончилась. Больше я не доверяю наркоманам и криминальным личностям. И когда меня мусора спалили с травой, бля, второй раз в жизни меня спалили с травой, хотя я вот 6 лет ходил на работу с травой и курил прямо вот, ну, типа, выходишь на обед, люди выходят на обед, а я выхожу на обед, за кофе и покурить травы. Вот. И, короче, меня спалили мусора около моего дома. Я в 3 часа утра просто вышел около кафе, сел, а так как кафе закрыто из-за коронавируса, я сел прямо на лавку и начал крутить косяк. И тут, короче, приезжает Бобик, меня вяжут, вся хуйня, у меня 1.5 грамма травы. Вот, меня пытались, типа, запугать, типа, там, сейчас 50 кусков давай, или мы тебе, там, посыпем, блядь, всю хуйню. В итоге мы сошлись на том, что у меня не было денег, я отдаю им телефон свой, и они отвозят меня к маме, маме все рассказывают, и, собственно, пытаются меня спрести денег, но не получилось. Вот, так что я проебал 3 куска и телефон за 15 тысяч, как-то так. Вот, и мама из-за этого, из-за того, что я спалился с наркотой, выселяет меня, мы ругаемся, и я переезжаю в консьержку, блядь, в консьержку, нахуй. Вот, и мама оплачивает мне только сигареты, телефон, проезд и мои кредиты, которые я успел набрать, будучи в ебаном психозе. А мои друзья оплачивают мне наркоту, тусовки, газгольдер, траву, ЛСД, вот это все. Я жил в консьержке, у меня почти не было денег, я там поназанимал у кого-то и, короче, решил снова стать кладманом. Вот, это было недавно совсем. Взял тоже мастер-класс, там 6 этих упаковочек с марихуаной. Вот, я пошел, разложил их, потом подумал, пошел, забрал их, скурил опять и добил хуй снова, короче. Так мне и не удалось стать кладменом. Ну, но я подходил к этому вопросу очень серьезно, то есть я просчитывал все. Я выходил только с одним пакетиком, то есть чтобы меня не взяли за распространение, а только за хранение. Плюс я знаю, что нужно говорить мусорам. Я в целом подкован в этом, у меня друзья юристы. Вот, поэтому как бы мне не было особо страшно связываться с наркотиками. Плюс я не брал химию принципиально, потому что за химию пизда рулю сразу.
А теперь Олег хочет поделиться жизненной мудростью и дать несколько советов, которые могут помочь не совершить ошибок, которые допустил он на жизненном пути.
Наркотики — это тяжелая хуйня. Я вряд ли буду прекращать их использовать, потому что мне они очень нравятся. И если пользоваться лексиконом шила, наркоманы, они не любят любить, они не любители, понимаешь? Они любят наркотики. Еще могу сделать вывод, что встречают по резюме. Вот. Еще хочу посоветовать молодым людям не романтизировать Генри Чинаски и прочий Калифорникейшн, доктора Хауса, книжный магазин Блэк. Это путь к наркомании, алкоголизму и депрессии. Вот. Еще хочу посоветовать не читать художественную литературу. От нее, я считаю, что от нее стареешь душой, переживая чужие эмоции, эмоции давно мертвых людей, которые нихуя не разбираются в современном мире, которые уже сдохли 100 лет назад, и это все придуманные истории, а ты только выжигаешь себе на подкорке их эмоции.
Расскажи что-нибудь такое, за что тебе было максимально стыдно или некомфортно за все это время, связанное, наверное, с наркотиками?
Я ударил мать, дал ей пощечину. Не знаю даже. Я не люблю ее. У меня нету к ней чувства любви. Я ее не уважаю, не ценю. Я воспринимаю ее как данность. Это, наверное, тоже что-то связанное с наркотическим образом мышления. Ну, как-то это все, мне кажется, связано. Вот. Но я ударил ее, и было неприятно. Было прям комфортно. Это вот было перед рехабом.
А ты не думал, что ты делаешь ее несчастной?
А она не думала, что рожать, блядь, ребенка 21 год, это... Ну, не в смысле, что я не думал, что я не делаю несчастной. Я уверен, что я делаю ее несчастной. Я знаю это, мне это доставляет дискомфорт. Но у меня к ней тоже есть несколько вопросов. Не типа я перевожу стрелку. Но как бы мы оба не думали головой, так сказать. Мне кажется, у тебя депрессия начинается.
У меня уже есть депрессия и пограничное расстройство личности. Не переживай за меня.
В данный момент я живу на съемной квартире в Москве опять. Продолжаю употреблять наркотики, но уже по вечерам или на выходных. Не курю с утра, это у меня теперь правило. Курю травку по вечерам. Хорошо зарабатываю, у меня даже процент от выручки, свой отдел, вся хуйня. Коплю на подарки друзьям и подарок маме, им на то, чтобы раздать все свои долги. А еще я потратил на наркоту по статистике Local Bitcoins 10 биткоинов и хз сколько еще наличка. Ну, долбоеб, тут уже все, я конченый наркоман. Прямо сейчас, кстати, я покупаю себе...
Прямо в процессе нашего разговора?
Да.
Очень мило. Ты жалеешь о том, что ты такой?
Слушай, а какой такой вначале надо определить?
Ну вот какой ты сейчас? Очень много раз назвал себя наркоманом, но при этом я не сказала бы, что у тебя есть по этому поводу сожаление. Или оно есть?
Ты знаешь, наверное, нет. Я при этом еще не считаю себя счастливым человеком. Я получаю кайф, когда достигаю успеха или когда употребляю наркотики. Остальное в свое время я напряге, потому что у меня нету кайфа. Ни наркотиков, ни успеха. Мне нужно либо там увеличить выручку у бизнеса в 2 раза и получить процент от выручки, либо, блядь, накуриться как суки. Как-то так.
А теперь история Насти. Настя из арт-директора стала стриптизершей, а потом ушла в бурлеск. Наше интервью я могу охарактеризовать цитатой «Атмосфера разудалого блядства». Привет! Представься и расскажи немножечко о себе.
Меня зовут Настя, мне 26. Я в прошлом графический дизайнер и арт-директор. Сейчас... Больше путешествую и танцую шоу-программы.
Где ты танцуешь? Что ты танцуешь?
Я пытаюсь прокачаться в жанре бурлеск. По сути, это такой старомодный стриптиз, а танцую по разным клубам, куда меня зовут и не зовут.
Как это все началось? Расскажи.
Ну, вообще, бурлеск как жанр был мне интересен еще в школе и в старших курсах института. Я была такой частично пинап-девчонкой с красной помадой, юбками-карандашами на шпильках и вот это все. Потом мне это стало скучно. Случилось такое стечение обстоятельств, что в России мои знакомые начали организовывать бурлеск-шоу, потом бурлеск-школы, потом бурлеск-бары. И я узнала про этот прекрасный жанр, прям когда он в России... начал зарождаться во что-то более коммерческое. И решила, что это мое. Стразы, перья, блестки, веселые полураздетые люди, классная атмосфера.
Ну, слушай, звучит как мечта, если честно. И еще у Насти сейчас красная помада, и она сидит, курит перед экраном. Для атмосферности и понимания нашими слушателями того, что происходит сейчас.
Да-да, просто настроение хорошее. В любой непонятной ситуации крась губы красной помадой и станет повеселее.
Это, кстати, правда. Я пыталась недавно. Я чувствовала себя более женственной при этом. Вот так. Там фемфатальность такая просыпается. Давай немного поподробнее поговорим, как хронологически все происходило.
Ну, у меня веселая история, потому что я по образованию графический дизайнер и работала дизайнером как фрилансер еще со школы, типа лет 15-16. Брала разные заказы, потом получила профильное образование, потом стажировалась и получала повышение квалификации в Шанхае. И, прилетев оттуда, устроилась в рекламное агентство, в небольшое рекламное агентство в Москве, где через год мой арт-директор решил мигрировать, и я заняла его место. Таким образом, я почти сразу после института внезапно оказалась типа ведущим дизайнером и арт-директором. Потом я выиграла и уволилась. Выиграла и уволилась, и стала стриптизершей. Потому что я подумала, что мне нравится и что я умею. Мне нравится как хобби танцевать. Я вроде чуть-чуть это умею. У меня есть какие-то данные для этого. Еще я люблю делать костюмы и люблю вечеринки. Люблю атмосферу такого веселого, раздалого блядства. И устроилась стриптизершей. Вот.
Как ты себя чувствовала в этот момент?
Мне было прикольно. Это некоторое антропологическое исследование, во-первых, потому что, это редкий опыт. Мало кто из моих знакомых, никто из моих знакомых не совершал такие карьерные кульбиты из арт-директора в стриптизерши. Вот. Надо сказать, что я поработала в первый раз 2 месяца, потому что сначала в клуб, в который я устроилась, быстро закрыли, буквально через несколько недель после того, как я туда пришла. Потом я работала еще в нескольких клубах, а потом меня схантили обратно в дизайн с ведущим дизайнером в брендинговое бюро. И я согласилась, потому что брендинговому бюро платили больше, и я уже вроде как отдохнула от дизайна. Но это было интересное погружение.
Скажи, у тебя была депрессия или вот какое-то неудовлетворение собственной жизнью как раз после ухода из дизайна, да?
Надо сказать, что да, некоторая неудовлетворенность собственной жизнью появилась еще до того, как я выиграла. Это, собственно, одна из причин, почему я выиграла. Потому что я перестала видеть ценность в том прикладном дизайне, которым я занималась, там, в брендинге, в частности, потому что дизайнер — это некоторая обслуживающая специальность, у которой конечная цель и главное — это продать больше. И я перестала видеть ценность в том, чтобы помогать людям продать вместо вагона мороженого 6 вагонов мороженого, несмотря на то, что все еще считаю важной эстетику и удобство для конечного потребителя и пользователя. И просто заниматься дизайном мне стало скучнее и тяжелее. И это была одна из причин, по которой я уволилась, переосмысливала свою жизнь и провалилась в небольшой депрессивный эпизод.
Он закончился в какой момент?
Когда я отдохнула пару месяцев и поработала стриптизершей, вот еще влюбилась в тот момент, вот тогда я вынырнула.
Ух ты! А когда ты влюбилась, тебе не стало сложнее работать?
Нет, мне стало проще работать. Он встречал меня после смены вкусными завтраками.
Как это мило.
Да-да. Спрашивал, как я дошла до дома. Ми-ми-ми.
Что тебе больше всего нравится в этом?
Мне нравится атмосфера праздника и блядство. Некоторая разудалость. Некоторая безответственность, потому что, по большому счету, у тебя меньше ответственности перед зрителями, перед теми, кто тебя нанимает, потому что это никогда у тебя миллионный тираж слетает с утра, и нужно быстро переделывать все макеты. Здесь нет такой большой финансовой ответственности и таких бадхёртов, как были, когда я была арт-директором. Нет кучи заказчиков, кучи людей, с которыми надо все это согласовывать и под чьи вкусы подстраиваться. Поэтому это более это, конечно, гораздо более свободная сфера. Вот. И Ну, это другой мир. Другой мир, где... где работают другие законы, где позволено то, что в другой жизни, в нашей обычно не позволено, где работают другие критерии. Ну, и вообще это просто другая среда.
Ты зарабатываешь больше, чем тогда, когда была арт-директором?
Ну, у меня не так много возможностей сравнивать, потому что, к сожалению, локдаун накрыл весь этот год и часть прошлого. Ну, часть прошлого не локдаун, ну, в общем. В целом я могу сказать, что да. Если в Москве я получала за, ну, там, 100 тысяч со сторонними проектами, там, 120-130, и работала 24/7, и надо было по холодной Москве куда-то гонять все время, то сейчас в... бурлеске, в стриптизе и во всяких таких вещах я напрягаюсь гораздо меньше, а зарабатываю в среднем больше.
Я тебя поняла. А вот что говорят друзья и родные, если они знают и знают ли?
Друзья знают и говорят, ну, охуеть, интересно живешь. А родные, ну, родные знают часть и говорят, ну, блин, круто, красиво. Перья, блестки, стразы, эстетично, молодец.
Часть, это значит, они знают, что ты танцуешь, но не знают, что именно?
Не-не, они знают, что я танцую бурлеск, но, например, бабушке сложно преподнести, что это, она просто не понимает. Поэтому я часто говорю, что, ну, я танцовщица в кабаре, потому что это людям обычно понятней.
Да, да, как в фильмах старых. Слушай, что самое неприятное тебе приходилось делать на новой работе?
Ну, как и в любой работе с людьми, работа стриптизерши и хостес — это в меньшей степени про танцы, а в гораздо большей степени про общение. Это коммуникация с людьми самое сложное, потому что все люди разные. Да, большое количество попадается неприятных людей, с которыми надо как-то взаимодействовать, потому что от этого напрямую зависит твой заработок. Но в целом те же самые проблемы, что и на любых других работах. Может быть, неприятный начальник, может быть, кто-то неприятный в коллективе, может быть, неприятный посетитель. Никакой особенной разницы нет. Но когда я работала в Москве в одном из стриптиз-клубов, несколько раз была свидетельницей того, как в гримерке пиздились стриптизерши с вырыванием волос, ударами, шпильками, визгами и всем прочим. А гримерка — это маленькое обычно пространство, довольно замкнутое. И если ты хочешь за этим понаблюдать, но не хочешь убегать, тебе тоже может прилететь.
Тебе не прилетело?
Мне не прилетело, но опыт интересный.
Смотри, а, может быть, были какие-то ситуации с клиентами, с гостями? Неприятные, были неприятные люди?
Ну, конечно, да. Неприятных людей много, особенно в Москве, потому что вообще у нас как-то, ну, люди не очень воспитанные, они считают во многом, что если у них есть деньги, то им многое позволено, они могут оскорблять, могут как-то агрессивно разговаривать, могут лапать, например, когда ты просишь этого не делать. Но, во-первых, поползновения лапать прекращаются с приходом охраны, потому что я работала в клубах, в которых есть строгие правила на этот счет. Таких клубов меньшинство. А во-вторых, ну, ты понимаешь, что это часть работы. Взаимодействовать со всякими неприятными в общении людьми — это часть работы. От этого неизбежное. Неприятное, но неизбежное. И ты можешь научиться просто делать это лучше и эффективней, а еще не принимать близко к сердцу, потому что, ну, это работа, другой мир, другой жанр. На работе я говорю, выгляжу и веду себя не так, как в жизни, и нужно эти вещи сильно разделять. Свою личность, свою жизнь вне сцены, вне сферы и работу. Потому что, к сожалению, многие люди этого не делают и получают разного рода психологические травмы. А надо делать, надо эти вещи разделять.
Ну, разве это просто? Как это делается вообще?
Нет, это не просто. Просто к тому моменту, как я пришла в стриптиз, у меня уже было пару лет психотерапии, поэтому для меня это было, ну, простым, самой разумеющимся чем-то. К сожалению, большинство девочек, с которыми я общаюсь, которые заняты в смежных сферах, эту работу не любят, презирают, считают ее в некотором роде унизительной, вредной, деструктивной и все прочее. Но для них это хороший временный вариант, поэтому они там остаются. Я бы не советовала никому идти в стриптиз или индустрию развлечений, не пройдя перед этим психотерапию, потому что некоторые аспекты этих сфер могут поломать людей и часто ломают.
Да, я поняла. Я поделюсь с тобой минутной историей, что год назад, чуть больше, в августе прошлого года, я переехала в квартиру из общаги высшей школы экономики, потому что я хотела жить отдельно, вот это все. И пыталась найти деньги, чтобы там в залог внести и так далее. Ну, заняла их, чтобы потом отдать. И я помню, что нашла вакансию хостес за что-то 8 или 10 тысяч рублей за ночь. Думаю, ну ладно, много. Наверное, это потому что ночная работа, тяжело. Вот.
Да-да-да.
Да, и я пришла, это такое страшное место в плане охранник закрыл за мной сразу цепь, и меня выпустили только когда тетенька, которая типа сутенерша или чего-то такого, подошла к охраннику и сказала, окей, выпускаю ее. Ну, в общем, я отнеслась к этому с юмором, но я часа полтора была в окружении девчонок. Я помню, я заполняла анкету, и в анкете был вопрос: сколько нужно сделать надрезов на хлебе, чтобы получить 3 куска? Я сижу, думаю, блядь, в смысле? И я сижу, и ко мне поворачивается другая девочка и говорит, а сколько? Да, я помню, я охуела. И там подошел мужчина, говорит, кто первый? Говорю, я первая. Вот, и пришла и начала рассказывать, что учусь в высшей школе экономики на юрфаке. На меня тоже смотрели с каким недоумением. Потом пришла дамочка, которая сказала, я тоже училась в высшей школе экономики, правда, на экономическом, и теперь работаю здесь. Уходи отсюда, тебе не понравится. Я такая, окей, я поняла. Ну, в общем, это был очень странный экспириенс. Там еще сидела девочка в очереди, которая сказала, нет, я не буду раздеваться. Ну вот, я пришла сюда барменом. Я говорю, окей, ладно, я точно не планировала раздеваться, я хостес пришла. Вот, меня сидит еще минуту, зависает, говорит, ну, вот до трусика в целом можно, я смогу. Я такая, да блядь, я просто хотела какую-то заметочку написать, может быть, мне и свои впечатления тоже вставить стоит. Вот, такое тоже бывает, уважаемые слушатели.
А если не секрет, куда ты именно приходила устраиваться?
Или что-то такое. У них девственница, да. Девочки. Я помню, я охуела с этого факта. Они сказали, что я подойду под образ, что они мне белую ленточку дадут. Я такая, в смысле? То есть, если тебе повязывают белую ленточку, первые несколько дней ты так ходишь, тебя никто не трогает. Вот. Какие они добрые и милые. Только ты денег при этом не получаешь.
Ну, вообще, насколько я понимаю, в России и в Москве самые жесткие требовательные клубы. И после работы в Москве работать в Европе просто на изи. Очень лайтово, очень безопасно, просто и условия хорошие.
И ДМС.
В Москву лучше не заматься, типа того.
Ну, окей. И давай дай совет тем, кто ищет себя.
Слушайте себя и старайтесь делать то, что вам нравится, и не делать то, что вам не нравится. Потому что в конечном итоге важны ваши ощущения, впечатления, эмоции. А в целом то, что говорит общество или ваши близкие, или ваши друзья, уже второстепенно по отношению к тому, что вы сами чувствуете. Поэтому не бойтесь пробовать дорогу осилит идущий, и смелость — это заебись.
Аминь.
Аминь.
Вывода не будет, вывод делает каждый сам для себя. Оставляйте комментарии, оценивайте подкаст в том приложении, в котором вы его слушаете. Это помогает продвижению, ну и мне будет приятно. В описании выпуска вы найдете ссылки на мой инстаграм, на инстаграм звукорежиссера и композитора, и все. Больше не найдете. Гостей вы здесь не найдете. До встречи.